Trump.
Часов 10 минут. Мы начинаем программу «Дифирамп». Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. У микрофона Ксения Ларина. А в гостях у нас сегодня замечательная актриса, выдающаяся личность эпохи, не побоюсь этого слова, Алла Сергеевна Демидова. Здравствуйте, Алла Сергеевна.
Добрый день.
Просто очень как-то было бы обидно ограничивать вас только актерским существованием, актерским пространством, потому что все, кому известно это имя, эта фамилия, прекрасно знают, что Алла Демидова – это не просто актриса, это еще и философ, как мне кажется, это автор очень интересных, необычных книг, это и филолог в какой-то степени, и литературный критик тоже можно назвать. И чтец, конечно же, поскольку Алла Сергеевна не боится выходить к вам один на один, я имею в виду к вам, к зрителям, и обращаться прямо в зал посредством любимых своих поэтов, посредством любимых стихов. Ну вот, кстати, я бы с этого начала, хотя это будут, как я понимаю, не стихи все-таки, а что вы сейчас нам, может быть, расскажете, поскольку знаем, что 4 числа состоится необычное совершенно действо на сцене Московского художественного театра под названием «Реквием». Это проект режиссера Кирилла Серебренникова, который вот таким необычным образом решил отметить юбилей Победы. Посвящается это в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Именно так, наверное, стоит подчеркнуть, что речь идет именно о Второй мировой войне, поскольку в этом проекте заняты не только русские актеры, но и представители самых разных других стран, в том числе, по-моему, и Германии.
Да? И Германия, да. Шигула, да. И Польша, Альбрехский, mm-hmm. и из Израиля на иврите, и из Японии на японском. Так что там mm-hmm. будут такие вкрапления. Но в основном это, конечно, музыкальное действо. Композитор, который работает и работал с Кириллом раньше на спектаклях, а со мной, когда мы с Кириллом сделали такое тоже действо демона Лермонтова, когда был оркестр Пекарского, когда за моей спиной я читала текст, а за моей спиной на 40 метров экран, и что-то там происходило, я не знаю, потому что это было за моей спиной, и так далее. И музыку написал этот композитор. Поэтому это как бы такая не первая встреча, но очень такая мощная, потому что тут много вкраплений. Ну, например, я буду читать монолог Медеи Еврипидовский «О дети-дети», хотя там не будет адреса Медеи, потому что там «О горькая», «О там, несчастная Медея». То есть эти строчки или там «Ясон» прямого mm-hmm. адреса, мы это убрали. Поэтому просто плач о детях, потому что когда передо мной как раз кусок будет, во-первых, чтение из дневника девочки, когда там мама умерла, там в 12 часов, там 43-го года, Люся умерла.
Это
в 5
Таня
часов.
Савичева, по-моему.
Да-да-да, угу. Савичевой и так далее. Перечисление, а потом детский хор. И дети, наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик и так далее. Детские голоса и вот это вот мой плач, вот это вот дети, mm-hmm. дети. В тишине, потому что до этого очень мощный музыкальный кусок. И поэтому тишина тут нужна. Но сколько продлится это действо, мы узнаем только сегодня вечером, потому что сегодня вечером будет такой черновой прогон.
Когда все актеры уже будут приехать.
Да-да-да, когда приедут, да? И причем в 10 часов вечером мы начнем, пока они все соберутся. Вот, и завтра тоже.
Там, вот вы, интересно, вы назвали, у вас такой художественный текст ваш, то есть mm-hmm. фрагмент из трагедии, да? А там, насколько я знаю, тексты, какие-то монологи написаны специально для актеров, там, для
там вот актеры, которые приезжают, они свои тексты, они рассказывают о своих каких-то mm-hmm. впечатлениях, как погиб там отец.
То есть рассказывают про себя?
Про себя. Mm-hmm. Но очень коротко, и каждый на своем языке, но и будет бегущая строка, но она будет не наверху, чтобы mm-hmm. все-таки видеть этого актера, а через него этот текст огромный. Ну, Кирилл, он всегда же придумывает. Я mm-hmm. вообще люблю работать с режиссерами, которые ну, как бы, знаете, иду туда, не знаю куда, найду что, не знаю что, на то, не знаю что. Потому что иногда находится очень интересное, а иногда, может быть, действительно тупик. Но этот тупик тоже как бы недаром дается. Это такая... как в шахте прорубается, вдруг жила кончается, но, ну хорошо, пойдем в другую сторону, да, вот. И Кирилл как раз из этих режиссеров, таких режиссеров не так много. Например, был Анатолий Васильев, с которым мне тоже очень интересно было работать.
Был, он есть, но не здесь, к
сожалению.
Но
не в Москве, да. Потому что это вообще, я считаю, очень грубая была ошибка лишить его театра московского. Это очень грубая ошибка, мягко говоря. Это просто непонимание, непонимание, что такое характер и что такое талант, и что эта грань лежит очень серьезная. И чем больше талант, тем труднее характер.
Если уж вы об этом заговорили, меня вот в этой истории чиновники мало чем удивляют, это как-то уже тут удивляться нечему. Но меня поразило, что все-таки театральное сообщество как-то не защитило своего представителя. Не было такого сильного общественного резонанса.
А где вы видели театральное сообщество? Где?
Нету его?
Нет, сейчас нет общественного мнения. Во всяком случае, в театре, и не только в театре. Вообще нет этого общественного мнения, к которому там мы привыкли, во всяком случае, с вами, да, то, что было раньше, то, что было сразу моментально, интеллигенция откликалась.
Да,
нет, этого сейчас нет. Сейчас идут какие-то письма, я даже подписывала несколько писем по поводу Васильева. Были письма, но они такие хилые, и никто об этом не слышал и не знал. Они клались на стол чиновнику и также куда-то в папку там и... Там же погибали где-то. Вот. Нет, это очень все печально.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что, конечно же, вы сможете задать вопрос Алле Сергеевне Демидовой. Напомню, номер телефона 363-36-59, смс плюс 7-985-970-45-45. Я забыла сказать, что, конечно же, мы есть в интернете на сайте, у нас идет видеотрансляция. Так что, если вы хотите с Аллой Сергеевной поздороваться, вот буквально увидеть ее в нашем прямом эфире, то сделайте это, зайдите на наш сайт, и вы там увидите Аллу Сергеевну Демидову здесь в прямом эфире «Эхо». Я бы хотела еще поговорить еще про один проект, который, собственно, уже состоялся, но я, к сожалению, пока еще не читала эту книгу. Вот буквально первый пришел вопрос на сайт до начала программы. Я думаю, что вам будет приятно, Алла Сергеевна. «Пару дней назад я с ужасом осознал, — пишет Артем, — что великолепная книга Аллы Сергеевны закончилась. Расставаться не хотелось, и я перечитал особенно понравившиеся главы. Теперь жду, когда Почта России доставит мне письма к тому. Алла Сергеевна, читаю вашу книгу, я бесконечно сожалел о том, что никогда не увижу ни Мелентьевну, ни Раневскую, ни Медею. Обидно особенно теперь, когда знаешь, как сложно и интересно создавали вы эти образы. Многое бы отдал, чтобы услышать, как вы читали мой любимый монолог Мерлин Монро. Зато в записи удалось послушать и «Реквием», и «Мудрость». Это прекрасно. Радуют ваши замечательные киноработы, редкие, но такие приятные телеэфиры». Ну, в общем, тут масса комплиментов. Я думаю, что это... Речь идет о книге, как я понимаю, мемуаров вашей, да? Но вот про письма к Тому стоит, наверное, сказать отдельно. Это книга, которая совсем недавно вышла.
Да? Знаете, я не знаю, какую он читал книгу до этого, потому что до этого было, по-моему, 7 книг до этих писем Тома. Она 8-я или 9-я. Поэтому не знаю, что он читал. А письма к Тому, это вышло только что, книжка недавно. Вообще, вы знаете, это некоторый тоже мой авантюризм, что ли. Вот именно иду туда, не знаю куда. Потому что при жизни, по-моему, кроме меня, письма никто не опубликовал. Поэтому это некоторое такое нахальство. И надо вам сказать, поскольку меня редакция очень торопила, то когда я потом уже прочитала в готовом виде, я поняла, что некоторых самых близких людей я обидела. Именно самых близких людей. Ну, как всегда бывает. Потому что когда там что-то такое, их вычеркиваешь, когда я готовила рукопись. А когда самые близкие, ну, мол, ладно, поймут. А, например, моя подруга Маквала Касрашвили, я там что-то, хотя сказала там гениальное и прочее, она действительно гениальная певица, но что-то мельком там в письме там промелькнуло. Но я понимаю, что ему, конечно, ей, конечно, передадут именно то, что мелькнуло в письме, а не то, что я говорю гениально, это как всегда. И я ей позвонила и все рассказала. Она хохотала безумно, я говорю, не было времени проверить. Но обидела и Тома, кстати, кому письма.
Расскажите, кто это? Кто такой Том?
Это профессор Гарвардского университета в Бостоне. Он, я с ним познакомилась в 90-м году, когда меня Иосиф Бродский пригласил на юбилейный вечер Ахматовой. Бродский, я и Найман, мы читали на русском языке Ахматова, а на сцене очень много сидело актеров американских и переводчиков, которые эти же тексты читали на английском. И потом американское телевидение сделало фильм про Ахматову, кстати, очень интересный, я потом видела, с уникальными материалами архивными, которые у нас были закрыты. И как они вовремя эти архивы выкупили, вот в то время, когда можно было покупать, начиная от завода и кончая вот этими скрытыми архивами, да, вот, они все это сделали. И в зале сидел, там много было народу именно гарвардского, бостонского, но сидел вот Том Батлер. Он немножко знал русский, потому что он занимается Византией и Древней Болгарией, и от этого знал кириллицу. И читал какие-то там Гоголя, даже Грибоедова, там «Горе от ума» и так далее. И подошел ко мне, потому что ему, видимо, что-то понравилось. И мы подружились. Мы подружились, и когда после 90-х годов, во время перестройки, я в основном работала за границей, или с Таганкой, или вот последние годы с Теодором Терзополосом, греческим режиссером, мы делали спектакли в Афинах, а потом возили их по всему миру, то когда сидишь одна в гостинице и даже иногда не знаешь, в каком ты городе, утром я спрашиваю Теодора, предположим, а Теодор, в каком мы городе сегодня, вот, то уже даже внешние впечатления они уже не трогают, потому что все как-то смывается. А внутренние мысли, они все-таки идут. А с кем поделиться? Невозможно. Звонить в Москву тогда дорого было, и вообще денег тогда кот наплакал. Почта не работала. Единственное, куда можно было писать, вот в Америку, Тому Батлеру. Он мне отвечал. И так продолжалась эта переписка 15 лет.
Обычные такие письма.
Обычные
письма.
По почте
отправленные.
По почте отправленные, причем из других стран. Но, вы знаете, они совсем обычные, потому что они абсолютно искренние, потому что я понимала, что их никто не будет читать, кроме него.
А вы на русском писали?
На русском. И он отвечал мне на русском, на очень плохом, правда. Мне пришлось чуть-чуть его подправлять, когда я собрала вот эти письма. И это скорее такой внутренний дневник, который о поездках, о жизни такой, гастрольной жизни. Поэтому, когда недавно я что-то рыла в своем доме и нашла одно неотправленное письмо, не то из Испании, не то из Португалии 90-х годов, и я прочитала, как чужое, да, я поняла, что это не о моей даже жизни, а это вообще гастрольная жизнь. И подумала, что, может быть, это интересно читателям. Mm-hmm. Позвонила Тому, я говорю, у вас сохранились мои письма? Он сказал, практически все. Прислал мне их по имейлу. Ну, я не такая аккуратная, как он, поэтому нашла какие-то его письма.
А он согласился на публикацию?
Да-да, согласился. Потом, кстати, когда все-таки прочитал книжку, которую я ему послала, он на какие-то вещи обиделся, которые я пропустила. Угу. И вот тут мне пришлось ему уже писать по электронной почте объяснения и прочее, прочее.
А да. Не нужно было ему показать вот как бы вот рукопись?
А вы знаете, ну как бы рукопись, он мои письма он знал, да. Свои письма он тоже знал. Поэтому что показывает?
А что тогда его здесь смутило?
В предисловии.
Понятно.
Когда я объясняла, почему возникло это.
Ну какая вещь, это надо быть как осторожным. Ты не знаешь вообще, где тебя подстерегают эти мины, да?
Да, да, когда пишешь именно о живых. Когда там ушедших, все с меня... взятки гладкие, что пишу, то и что говорю, то и ладно. Но тут мне жалко. И поэтому, если будет второе издание, я там кое-что поправлю.
Угу. Но у вас наверняка много чего еще есть дома, вот то, что требует своего выхода к читателю, да?
Да,
поскольку
например,
у человека, пишущий всю жизнь, да?
Очень хочу издать, это у меня уже половина написано. Ну, условное название воспоминаний о Вишневом саде Эфроса, потому что очень много документов. документов худсовета, когда театр не принял «Вишневый сад», записи репетиций, ну и так далее. И вообще я об Эфресе уже писала, и потом сохранились дневники. Вот это потом тоже так собираю книжечку немножко, ну так, ну не то что азбука, ну, например, там, что такое возраст, да? Я всех спрашиваю сейчас. Ну, не старость, да, а возраст. И очень забавные ответы получаю. Один актер мне сказал, не буду пока называть, хотя я говорю, а потом можно опубликовать? Да, можно. Но одно дело устно, он мне разрешил, а другое дело, когда он увидит это, свою фамилию и то, что он сказал. Возраст – это когда не успеваешь добежать до туалета. Тут, я думаю, он насторожится.
Это почти афоризм.
Да, или, например, мой муж сказал, возраст – это когда все молодые на одно лицо и ужасно раздражают.
Ну, у вас, кстати, как-то вы безболезненно, мне кажется, вот все это пережили.
Возраст? Да, я да.
Да, да. В отличие от ваших, от многих ваших коллег, потому что я понимаю, что для актрис это не то, что... Это трагедия для многих, которые они так и не могут пережить. И мы это видим, к сожалению, когда что-то изменяется не только внешне, но и внутренне. Какой-то происходит необратимый процесс.
Да, стареть это такая, конечно,
но вы какой-то взрослый человек всегда были, по-моему.
Да. Да? Но дело в том, что я с самого начала играла роли намного старше себя.
Да.
И мне этот не был не страшен. Этот
инженю никогда не были.
Нет. Mm-hmm. Поэтому... Это не страшно. Но стареть красиво, это немногие могут. Очень красиво, например, стареет, я смотрю, Луновой. Очень красиво стареет. Особенно мужчинам стареть это. Ну и женщины. Женщины стареют, да, вы правы, хуже. Они делают со своим лицом что-то такое, да, немыслимое. Остановись мгновение, ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима.
А я им скажу, мне кажется, что это у нас еще какая-то такая странная мода, и у нас так, может быть, вы со мной не согласитесь, у нас поставлены в такие условия несчастные артистки, что как какой-то период возрастной на них ставится крест, в принципе. У нас же нет, у нас в кино нету ролей для взрослых женщин. У нас либо девочки, либо старухи. Да? Вот обратите внимание, если, допустим, мы видим там прекрасных актрис, и Мэрил Стрип, там, и многих-многих других голливудских актрис, хороших актрис, я имею в виду, им есть что играть. У нас же, к сожалению, все достаточно одномерно. Может быть, поэтому хочется остановиться.
Да, например, вот голливудский фильм знаменитый «Шофёр для Дейзи», там играет эта старуха, изумительно. Я бы мечтала, например, о такой роли, да? Ну да, вы правы, это не пишут. Надо играть только вот таких матерей-киллеров,
да?
Или бабушек, каких-нибудь девочек. Да.
И в драматургии тоже мало чего есть. Да и для мужчин тоже. Как я помню, Олег Валерьянович Бесилашвили говорит, а что для нас написано? Только перед заходом солнца. Да. И все.
Нет, ну какая-то ничего. Классика все-таки остается, хотя кино вообще... Вот, например, после уже «Настройщика» я снялась в «Волки и овцы». Мурзовецкая. Это роль хорошая, да? «Русские деньги» в прокате. Это... Даже проката не было, это просто DVD. Как это прошло, не знаю. По-моему, очень незамечено. Хотя все-таки Островский, да? И я не старалась там играть непошенную, потому что надо было по другому пути идти, потому что она уникально это сыграла. И даже я поправилась специально для этой роли. Килограммов там на 8, потом пришлось это все сбрасывать. То есть, ну, это все так, знаете, в песок. Так в песок уходят и театральные роли. Вот там этот человек что-то там перечислял.
Да, ваша работа.
Но это действительно рисунки на песке, волна, время, все смывает. Все смывает. Остается, вы знаете, остается интонация и жест.
Вот легенды.
Легенды, если кто успел увидеть эту легенду создать при жизни. Угу. Если кто при жизни не успел создать, то все уходит. У меня при жизни нет легенд, потому что я, в общем, как-то жила адекватно. И особенно никого не пускала в собственный мир.
У нас сейчас новости, потом продолжим нашу встречу. Напомню, что сегодня у нас в студии Алла Сергеевна Демидова. Конечно же, будем отвечать на ваши вопросы, поскольку мы находимся, товарищи, в прямом эфире.
дифирамб.
Итак, продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в студии Алла Сергеевна Демидова. Я бы хотела прочитать еще одну телеграмму, которая пришла на наш сайт, вот к нашему разговору, который происходил во время новостей и рекламы. Госпожа Демидова, пишет наш слушатель Саша, вы к 91-му году заслужили самое главное, что делает творческого человека счастливым – любовь народа. Я вот тут поспорила. Это, кстати, не та артистка, по-моему. Но все-таки. Но после 91-го года людям декларировали свободу, и свободу от культуры тоже. Вас новое поколение не знает, и у него нет желания знать культуру предшествующих поколений и ее носителей. Все это называется с подачи демократов совок. Ваше поколение стирается из памяти поколения Пепси. Это идеология новых безродных. Вам не обидно?
Вы знаете, что стирается и что остается, это как бы не нам судить. Время вообще забавная субстанция. Иногда действительно стираются очень модные имена. Ну, например, при Чехове самый модный был Потапенко, а никак не Чехов. Чехова со всех сторон как бы били. Ну и так далее. Или, например, Милашкин, что ли, вот «Луна с левой стороны» в 20-х годах. Угу. Это уже вообще только ленивый не читал этот роман, да? Ну а где он сейчас? Вот, поэтому тут загадывать, мне кажется, наивно. А то, что останется, предположим, 60-е годы, культуру 60-х годов, этот всплеск, не такой сильный, предположим, как там, предположим, Золотой век Пушкинский или там Серебряный век начала 20 века, не такой сильный, но это был все равно, это была мощная волна и очень много имен. Причем раньше считалось, что поэтические имена, а вот как раз не поэтические, а имена философов, Гаспаров там, и так mm-hmm. далее. Имена философов, имена и писателей, и поэтов, и так далее. Это все 60-е годы. А что касается театра, то, конечно, будут изучать театр на Таганке. Определенно. И причем не только как политический театр, как он раньше считался, а именно как театр формы. Угу. Потому что он прежде всего разбил форму академическую в свое время. Ну и так далее. Что вы думаете, Высоцкий не останется? Конечно, останется. Что вы думаете, Бродский не останется? Конечно, останется. Что вы думаете, тот же Гаспаров среди философов или Аверинцев не останется? Конечно, останется. Ну и так далее. А уж из актеров кто останется, тут действительно трудно угу. сказать.
А что 90-е годы для вас?
Вот 90-е годы, это как раз, тут я мало знала, что здесь происходило, только наездами, когда меняла чемоданы. В основном mm-hmm. я мотала по миру, по странам. В основном это работа вот совершенно как бы с другой публикой. Но с другой стороны, вы знаете, например, меня в свое время ввели, ведь помните, такие были гуманитарные посылки, которые куда-то растворялись.
Гуманитарная помощь.
Помощь. Да. Куда-то растворялась, непонятно, она не доходила ни до детских домов, ни до больниц, ни до чего. И Горбачев тогда, я помню, созвал такой общественный совет, из актеров был Смоктуновский и я. И там было много, и патриарх там был, и там были писатели и так далее, и политики. И нам дали каждому по огромному такому тому, какая там посылка, несколько том там, лекарств, и это пошла в такой-то дом. И телефон, да, потом из Германии, а там, предположим, из Америки, туда-то пошла, и телефон. И надо было проверять. Вы знаете, ни один телефон не ответил. Ни один. Я потом спросила Иннокентия Михайловича. Я говорю, он говорит, да я перестал уже звонить.
Это исчезало.
Все исчезало. Телефоны были вымышленные. Я тогда предложила на очередном нашем заседании, чтобы это говорилось по телевидению. Что, мол, такая-то помощь из такой-то страны направляется в такой-то детский дом. Угу. И адрес, и телефон. Да? Уж тогда этот детский дом проверит. Пришла к нему посылка или нет, и будет бить в набат. Горбачев сказал, да, очень хорошее предложение, запишите, сказал своим референтам. А Ксения, по телевизору этого не было. Не было. Поэтому это было странное время, которое вот после этого, когда был какой-то маленький всплеск надежды, да, и мы даже пытались что-то такое вот делать, даже уж я на что политичный человек, и то пыталась что-то, да, Я поняла, что нет, это другие игры, я в этом ничего не понимаю, я это не разгребу.
Мало опять... вас еще используют.
Да, да. Угу. И опять я ушла как бы в свою нору.
Угу. На ваш взгляд, сегодня время благоприятное вообще для культуры?
Нет.
Почему?
Нет. Вы знаете, что публика, спрос, я как вам да. бывший... экономист, поскольку я, ну, не совсем экономист, политэкономию, все-таки это я скорее философия общества. Но тем не менее, спрос определяет предложение. И это всегда было, особенно в театре и кино. А вот интеллигенция ушла как раз в 90-е годы из театра и не вернулась. Поэтому в основном в театре...
Как зрители вы имеете в виду, да?
А?
Как зрители.
Как зрители, да, да. Mm-hmm. В основном идут в театре, если вы заметили, пьесы иностранные, чтобы держал сюжет.
Ну, такие антрепризный репертуар такой.
Да. Да, а надо вам сказать, что я вообще не люблю театр, который понимается слухом, ухом. Я люблю театры, ну, например, кабуки, театр «Но», без перевода, когда все понимаешь. Или я, например, увидела... в Канаде на одном фестивале спектакль вот Терзополоса Хайнера Мюллера «Квартет». Хайнера Мюллера вообще у нас никто не знал, он не переводился, и я никогда его не слышала. И вдруг я увидела спектакль, про который я все поняла, а они играли на греческом. Вот этот театр я люблю. Угу. И тогда сразу предложила Терзополосу работать вместе. И после этого мы работаем практически до последнего времени. И вот такой театр люблю. А этого театра уже нет. Редко, когда... Я люблю, когда актеры играют. Редко, когда это видишь. Люблю, когда большие актеры мастерят. Когда они получают от этого удовольствие.
А вы заметили, что у больших актеров практически нет событий?
Нет, потому что, опять-таки, это надо поддерживать. Надо поддерживать. И потом, что такое большой актер? Тоже нет спроса. Видите ли, Смоктуновский, чтобы быть Смоктуновским, он прошел там, родился в какой-то бедной семье, потом война, потом плен, потом побег из плена, потом боязнь ГУЛАГа и в Норильске, потом чехарда всяких театров, потом даже пробовал пить, слава богу, остановился, потом ночевал на подоконниках в Москве, ни один театр его не брал. Вот нельзя же советовать молодому режиссеру, молодому актеру пройти все эти Голгофы, да? Но это создает личность. Это у него такая была личность. У другого там, через какие-то другие страдания, через университеты какие-то свои по-другому складываются. Например, у Евстигнеева, да? Совершенно другой путь, но тоже личность.
Ульянов совсем другая
Ульянов,
личность.
Да.
Другой
может, путь. Может быть, даже социальность некоторая, может быть, даже политика, да? Но он по другому пути пошел. И в этом был стержень какой-то. Его не было не сбить. Сейчас...
Ну, подождите, нельзя же сказать, простите, Алла Сергеевна, что этот путь определяется только какими-то вот привнесенными извне трудностями.
Всё-таки... Как ни странно, да.
Или это тоже имеет значение?
Да, талант подпитывается страданием и умом. Ум, в общем, надо тоже ведь воспитывать. Он каждому дается, но над ним надо работать, его надо расширять и так далее. Много-много книжек читать. А времени нет... Вы знаете, сериалы, я, например, не ругаю актеров, которые в сериале, потому что они труженики, они работают по 20 часов в сутки, им надо кормить семью, но они не успевают, ничего не успевают, не только там прочитать какую-то новую книжку, да, но они не успевают перейти от одной роли к другой, и они существуют, я в предлагаемых обстоятельствах, не только молодые. Не только молодые, даже, как то, что мы называем, старики, не успевают.
Ну, всегда суета была в актерской жизни, но в свое время это все равно было и телевидение, и радио, когда
нет,
не было
не
ни рекламы, ни сериалов.
Не в таком масштабе.
Не в таком масштабе.
Нет.
И слово «халтура» всегда присутствовало в лексиконе.
Было четыре программы на телевидении, ну и так далее. В основном делала только культура там. Раз в два года какой-нибудь спектакль.
Ну, вот вы говорите там про трудности, говорите там про биографию, вот сложнейшую биографию там того же Смоктуновского, но мы еще не говорим, что все-таки вы говорили про 60-е годы, что такой ренессанс был культурный в нашей стране. Хотя это был, наверное, ренессанс во всем мире все-таки.
Да, конечно, да, после 68-го года в основном, да.
Но все-таки при этом еще сверху же была эта плита, заасфальтированная под названием тоталитарная власть советская, которая давила сверху ту же Таганку, и вот сквозь асфальт прорастали какие-то невероятные просто шедевры. И вот на Таганке, и у Анатолия Эфроса, и у того же Гончарова, кстати, Андрея Александровича.
Вы знаете,
да, и Товстоногов, это же все это же время.
Эти плиты я обожаю, сказать честно. Они очень хороши для именно вот то, что вы называете культуры, роста культуры. Я как-то ехала в одном самолете с Белоусовым и Белоусовым и Протопоповым. Uh-huh. И они мне рассказали, что они тренировались... Вот я спросила, как вы могли вот там 6 лет подряд держать это первенство олимпийское? Они тренировались в этих чугунных тяжелых поясах и снимали только на соревнованиях. Вот эти вот плиты, о которых вы говорите, вот эти чугунные пояса. И когда они в то же время, когда эти плиты как бы... Они на секунду, вот на секунду какой-то разрыв, и, вы знаете, вот накопленная энергия, фонтан, она взорвалась, как вот гейзер, через, там, как магма в этом в нынешнем вулкане, который никто не может запомнить, как он называется, ну и так далее. То есть я, это нужно, потому что так называемая свобода, вообще, что такое свобода, как у Высоцкого, свобода, ну, буду говорить «блин», хотя у него не «блин» свобода, да, размывает границы не только вседозволенности, но границы каких-то этических, внутренних, сдерживающих таких обязательств, долга, дозволенности, вкуса. Вкуса, потому что талант – это тоже прежде всего вкус, который тебя ведет. А вот это вот переступил границу, и все, ты уже переступил, граница размыта, и ты там уже что-то такое.
А кто это определяет? Человек сам для себя или
сам?
Какие-то общества должны определять?
Нет, сам для себя. Сам для себя. Общество раньше корректировало в какой-то степени, если там, предположим, на кого-то оглядываешься, да? Угу. Я, например, очень любила на Таганке. Почему Таганка? Она так в зале сидел там Солженицын, Сахаров, Аверинцев, да? Когда мы, например, электору хотели, любимого хотел ставить, он меня попросил: «Алла, поскольку я была знакома, позвоните Аверинцеву, какой лучший перевод?» Я позвонила Аверинцу, он сказал: «Зелинского, конечно». И мы взяли Зелинского, да? Угу. Но советчики-то были эти, да? Вот. Нет, вы знаете, это все... Розы ведь не расцветают на помойке. Нужна почва.
Пушкин... Ну, казалось бы, такая, простите, почва была. У нас же все усеяно талантами, вся земля.
Но раньше, да.
И вот имена, которые, простите, вы называете, Аверинцев, там, Лихачева можно назвать, да. Сахарова, они же люди сегодня, это даже не вчерашний день, это сегодняшний день. То есть, получается, такой как бы обрыв, он какой-то искусственный получается.
Но вы знаете, вот этот, который прислал телеграмму, что молодые, да? Я не думаю, что молодые знают, кто такой Аверинцев.
Нет, конечно, не знают.
Они даже не знают, кто такой Эфрос. Но это, ну, не все, наверное, все-таки. Я не очень понимаю, что там происходит с молодыми. Но как общая такая волна, да, идет какая-то... образовальщина. Какой-то нужен ликбез для них.
Алла Сергеевна, но вы же все-таки хорошо знаете и культуру европейскую, и мировую. Ведь там все-таки не было такого разрыва в истории. Там всегда демократия и всегда вот это ощущение свободного творчества. Но там же нет такого кризиса? Или он тоже наблюдается везде?
Вы знаете, что нет. Там тоже все-таки есть. Просто у нас это сильнее, потому что во времена революции, а у нас все-таки произошла эта революция, банку переворачивают всегда. При революции нашей, другой, какой угодно. Банку переворачивают. То, что там на дне, становится наверху пеной и диктует свою волю. Но потом время, вот эта вот пена все-таки потом опять уходит в осадок. Нужно время какое-то. Я в этом смысле, ну... Но, с другой стороны, у нас слишком часто переворачивают эту банку на, вот,
ещё на наш... Ещё и так взбалтывают.
Да, на наш век всё-таки многовато. А там, что касается старой Европы, меньше, меньше. Поэтому там знает осадок своё место. Тень знает своё место, да? Но, тем не менее, там свои тоже есть
тараканы,
проблемы.
Да.
Например, вот что касается театра. Ведь в театре этот, у нас ведь как бы дорогое наследство, так называемые репертуарные театры. С одной стороны, это как груз, когда иногда театр, там, спектакль 20-летней давности уже изношенный, да? А с другой стороны, почему они и держатся? Потому что эти спектакли делали мастера. И когда приходят молодые, они этот рисунок мастеров осваивают. Это очередная школа. Потому что просто школа театральная, она мало что дает. Нужно еще осваивать вот эти вот рисунки больших мастеров. После Смоктуновского попробуйте там сыграть Фёдора, там, Иванова, князя Мышкина, да? Вот. И у нас это еще пока есть. А в Европе нет. Во Франции там два репертуарных театра, и все. И то спектакли только сезон. Это хорошо, что, если, предположим, на второй сезон, как у того же, кстати, Анатолия Васильева, которого мы вспоминали, он в свое время в «Комедии Францесс» поставил «Маскарад» лермонтовский. И сначала не приняли спектакль, а потом как он немножко сократил, потому что слишком длинный, а французы не любят длинные спектакли. И на второй сезон оставили, потому что народ шел. Вот. Поэтому нет, там у них свои заморочки. И там слишком тоже. У нас все-таки вот этот вот то, что я называю там осадок, да, он сегодня диктует нам, куда идти, направо или налево.
Надо,
да?
Сопротивляться.
А там нет, там знают свое место. Все-таки знают свое место. И да.
Вы вообще когда-нибудь в уныние впадаете в этот грех? Когда-нибудь, когда вот руки опускаются и полное охватывает отчаяние? И человек задает себе вопрос, кому все это надо?
Нет, только от самого себя.
Что вы как очень последовательно существуете в профессии, в актерской прежде всего.
И в жизни тоже.
Да.
В жизни тоже.
Много работаете на сцене, значит, все-таки нет такого отчаянного положения, если есть востребованность, если вас слушают, если вы, там, не знаю, в зале Чайковского вполне можете собрать полный зал со своей программой там, Ахматовской, и собирали.
Не только Ахматовской, я удивилась, что на демона Лермонтовского пришли.
Так что все-таки есть и интеллигенция, которая этот зал заполняет, и молодая аудитория есть. Вот я знаю, что на культуре вы делаете цикл поэтический,
да,
постоянный.
Третий год.
И, а как вы это определяете, слушает это кто-то или нет? Там есть какие-нибудь замеры происходят?
Да, говорят,
есть какая-то обратная связь?
Да, говорят, да. Я не знаю, поскольку я этим не занимаюсь, но они меня не приглашали и не платили бы мне деньги, потому что это все-таки тоже организация.
И там что, там какие-то у вас циклы какие-то поэтические или как?
Там каждое воскресенье в 5 часов, в понедельник в 6 часов. Это называется театр поэзии Аллы Демидовой. Это не только стихи, это идет моя импровизация, скажу честно. Вот, например, сейчас я записала 3 программы Бродского. И надо, во-первых, о нем что-то рассказать, и о его стихах что-то. Но самое главное, упираешься там в так называемые авторские права. Особенно у людей ушедших, там остаются вдовы, которые ничего не понимают. Вот, например, Хайнера Мюллера. Когда он был жив, мы играли квартет с Димой Певцовым по всем странам. Но когда и он нам разрешал играть и не платить какие-то там проценты со сбора, потому что сборы очень... Мы существовали только от сборов, наш театр. И когда он умер, его вдова моментально там сколько-то процентов, и мы перестали играть. Вот так и тут. Вот нельзя некоторых читать, упираешься.
Да, я знаю, мы тоже с этой проблемой сталкивались здесь.
Да, вот, да. Поэтому там крутишься в Серебряном веке, крутишься там в XIX веке, но я, поскольку третий год уже кручусь два раза в неделю, то мне хочется пробиться и в современный. Вот сейчас записала Бродского. Да, вы знаете, Ксения, вообще вот эти вот поэтические... Такая у меня сейчас отдушина была несколько лет последних. Я удивлялась. Например, в Питер, большой зал филармонии, это намного больше, чем зал Чайковского, там зрители вот на эти поэтические мои вечера, они даже вот на хорах над головой сидят и смотрят. Вообще там это огромные помещения. Видимо, что-то нужно в этой поэзии.
Какой-то голод существует.
Вы знаете, да? Поэзия, хорошая поэзия всегда умна. Это в первую очередь. Во-вторых, там на какие-то вопросы невозможно дать ответы, но эти вопросы задаются, и они бередят душу. Вообще, искусство мало меняет человека, но оно приподнимает человека над бытом, над чем-то своим привычным. И то есть заставляет над чем-то задуматься, на которых, может, действительно нет ответов. Нет ответов, для чего там и так далее. Ну, что сейчас про прописные истины говорить. Но хорошая поэзия и вообще искусство, оно бередит.
Сейчас, кстати, и пишут много. Пишут больше, чем читают. Есть такое наблюдение, что пишут стихов больше, чем их читают. Потому что поэтов очень много, вон в том же интернете.
Вы знаете, что?
Каждый второй поэт.
У меня после каждого вечера обязательно кто-то мне протягивает сборнички. В основном это женщины. Их много поэтесс развелось. Я их читаю. В основном это так сигарета после любви идет. Или какой-то крик одиночества. Но очень есть очень хорошие голоса вдруг. Например, я случайно так открыла, ну, знаете, так, журнал, когда открываешь по привычке на первое, да, и вдруг, даже я не знала, кто, натыкаешься на совершенно потрясающие строчки. Смотрю, кто? Рыжий. Кто такой Рыжий?
Борис Рыжий.
Оказывается, прекрасный поэт. Я о нем сделала передачу из Екатеринбурга.
Сейчас, кстати, очень интересный спектакль вышел в театре Фоменко как раз на основе поэзии Бориса Рыжего. Мне кажется, что стоит посмотреть. Еще один вопрос. К сожалению, простите, дорогие товарищи, я не включила вас в драматургию нашего разговора, телефон не включила, но как-то кажется, что так быстро время летит, простите. Но, тем не менее, еще один вопрос задам от нашего слушателя. Артем его зовут. Как вы считаете, почему жанр трагедии в российском театре практически отсутствует? Отчего наши актрисы путают трагедию с кликушеством?
Нет, не с кликушеством, а с психологической драмой. Потому что к трагедии нельзя подходить с этими законами, что хорошо, что плохо. Там свои законы скорее оперные. И главное – голос. Недаром древнегреческие трагедии, они все пели. Они начинались с утра и кончались с вечерами, и поэтому они не для зрителя играли, они играли для Дионисия. То есть шла вертикаль, а не горизонталь. Я и зритель, я и партнер и так далее. Вот этот треугольник знаменитый, который в современном театре. И потом, конечно, голоса. Современные актеры, конечно, страдают все вот усредненными голосами у всех. Играют они трагедию, играют они все что угодно, вот эти усредненные голоса. Меня тут вот... Я, правда, еще не видела этот спектакль, но видела кусочек по телевизору Гинкаса Медея, актриса с хорошим голосом.
Нина Карпушина, по-моему. Да.
С хорошим голосом. Вот это уже залог успеха. Хороший голос для трагедии. И потом трагедия должна быть сухой. А в основном они все, в основном актрисы плачут, как крокодилы, а зал, наоборот, сухой, да? А тут все должно быть наоборот. Зал должен плакать.
То есть спрашивать вас о последних впечатлениях сильных театральных бессмысленно. Вы не вспомните ничего. То, что вот особенно как-то вам запомнилось.
Вы знаете, наверное, нет.
Нет?
Наверное, нет. Скорее я могу говорить об опере, потому что я очень люблю. Ну, из-за того, что вот моя ближайшая подруга Маквала Кацарашвили, из-за этого я люблю ходить в Большой театр. И не только в Большой театр, я когда бываю в других странах, я хожу именно на оперу.
А сами поставить не хотите?
Нет, ну что вы. У меня мозги, может быть, и что-то такое, в смысле идей, и предлагают, но режиссер – это, помимо идей, это еще организатор. А у меня вот это напрочь нет. Я и себя-то организовать не могу.
Ну что ж, мы на этом завершаем нашу встречу. Напомню, что в гостях у нас сегодня Алла Сергеевна Демидова, которой мы желаем как можно больше еще успеть сделать и показать и зрителю, и слушателю, и читателю. Всегда с удовольствием смотрим на то, что выходит из-под ваших рук. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Всего доброго.